и у нас есть следующий гость. Это председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Мы говорим о том, о состоянии угольной отрасли в Украине, но начинаем мы с конкретной ситуации на шахте 1-3 Новгородовская. Эта шахта принадлежит, пока еще принадлежит, я так понимаю, государственному предприятию «Селидов уголь». И на прошлой неделе на этой шахте поменялось руководство. И, насколько я знаю, шахтеры были недовольны теми процессами, которые происходят на шахте. Были возмущения. В прессе об этом мало упоминали. Между тем, коллектив говорил даже о рейдерстве, и я так понимаю, новый директор, здравствуйте, Михаил Яковлевич, я так понимаю, новый директор вступил в права, приступил к исполнению обязанностей.
Добрый день, вы усилили интригу. Я 4 марта был в этом регионе, встретился с активом, с профсоюзным активом. Перед этим люди были в Киеве, были баталии на уровне министра. Тем не менее, уже 4-го был назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора «Селидов уголь» господин Стасюк. Стасюка перед этим не приняли шахтеры из Волыни. И тоже были очень серьезные баталии. А шахта 1 Новгородовская, это базовая шахта в этом объединении. Она, очевидно, останется на плаву и после реструктуризации. И люди боролись по двум позициям. Первое, они не хотели допускать на должность генерального директора господина Стасюка. А с другой стороны, они хотели сохранить на своей шахте директора Галушку. И достигли как бы такого определенного компромисса. Министр энергетики и угля Демчишин все-таки назначил исполняющего обязанности Стасюка на должность генерального директора, но Галушка пока еще останется директором на шахте. Ну что такое директор на шахте? Он не распоряжается ни готовой продукцией, ни финансами.
Он организовывает работу, он делает так, чтобы шахта работала. Абсолютно, а дальше верно. Распоряжается...
Абсолютно.
И о чем говорят эти изменения, на ваш взгляд?
Эти изменения говорят о чем? Что отрасль дальше будут уничтожать. То есть мне непонятно поведение министра, Дыбчишна.
Но конкретно в этом случае о чем говорит то, что министр назначил свою креатуру на должность генерального директора всего предприятия, да, а вместе с тем пошел на компромисс с шахтерами, чтобы оставить директора шахты такого, которого они хотят. То есть он погасил, скажем так, возмущение шахтеров, да, но сделал так, как нужно было ему.
Ну, на самом деле это не была договоренность шахтеров. Не воспринимает Стасюка. Но, тем не менее, министр поступил в некоторой степени компромиссно и немножечко успокоил шахтеров тем, что на этой шахте остался директором Галушка. Потому что там крупная организация независимого профсоюза, около 1000 человек, немного более 2000 там работающих, и профсоюз пользуется огромным авторитетом, на независимый профсоюз ориентированы шахтеры, как в целом и в «Селидов угле». Но, тем не менее, никакого спокойствия не наступило. Вот, например, я разговаривал с местными патриотами этого края, это представители правого сектора. Они говорят, мы готовы брать ситуацию в свои руки, но мы еще не понимаем, насколько люди готовы защищать свои предприятия. Ну, шахтеры понимают, что шахта – это их кормилица. И если кто-то разрушает эту шахту, ну, просто разрушает, как и всю отрасль, угольную промышленность последних 2 года, то, естественно, шахтеры понимают, что их города превратятся в призраки. Шахтеры понимают, чем больше людей будет выставлено на улицу, как безработных, тем больше возрастет криминал, в разы возрастет криминал. Идет ограбление людей, ситуация очень сильно дестабилизируется. Подобное происходит и на Волыни.
Михаил Яковлевич, давайте сейчас с Донбассом разберемся, да? Вот вы говорите о разрушении и в последние 2 года. Вы знаете, я бывал на шахтах Донбасса еще в мирное время. Честно говоря, без слез на эти шахты смотреть очень тяжело было. Я думаю, вы со мной согласитесь. И честно говоря, было очень больно за тех людей, которые там работают. У меня было ощущение, что там оборудование еще 30-40-х годов, наверное, работает. А модернизации шахт не происходило. Хотя это очень удивительно, поскольку Донбассом владели олигархические кланы, да, которые там называют часто в разных там рейтингах, журнала Forbes, там, самыми богатыми в мире. И было очень удивительно смотреть на бедных шахтеров, которые работают по приблизительно по той же технологии, которой в свое время работал еще Стаханов, наверное. Давайте разъясним сейчас слушателям Украины, что на самом деле происходит, почему, как вы сказали, отрасль пытаются уничтожить. То ли, и это в связи с тем еще, что Украине нужен уголь, да? Тепловые станции работают на угле. Что происходит? То есть то ли добыча настолько уже стала, ну, неэффективная и не окупается добыча этого угля, что дешевле покупать за границей, да? Или почему вот этот парадокс? Ведь это ведет еще и к социальному возмущению. Но любое правительство с точки зрения здравого смысла никогда не пойдет на обострение социальной ситуации, там, закрытие шахт, понимая, что шахтеры выйдут на улицу. Давайте разъясним, что происходит.
Дмитрий,
что за этим стоит?
Дмитрий, ни в чем тебе не могу возразить. Просто хочу еще как бы продолжить эту дискуссию, которую ты сейчас как раз начал. Ну, во-первых, все правильно. Шахты у нас оказались в бедственном положении уже очень давно. Грабили отрасли и государство через дотации, выделяемые в угольную промышленность. Это тоже да. И шахтеры не были с этим согласны. Именно во время Майдана, который начался в 2013 году, продолжился в начале 2014 года, во время этого Майдана шахтеры с Донбасса принимали активное участие на стороне участников Майдана в Киеве. И независимый профсоюз горняков был очень активным. И я входил в состав Координационного комитета Майдана. И мы хотели изменить ситуацию, улучшить. Естественно, мы хотели, чтобы оборудование лучше было, чтобы не гибли шахтеры и тому подобное. Но, тем не менее, тогда шахтерам практически вовремя платили зарплату. Зарплата была в эквиваленте, если сравнивать с долларом, угроза ведущих профессий у проходчиков от 1000 до 1500 долларов. Речи о закрытии шахт не было. Ну, разговоры были, какие-то были программы, мы против них боролись, были утверждены программы в Кабмине на приватизацию шахт. Мы с этим не соглашались. Мы понимали, что отрасль ведут к разрушению. И мы против этого боролись. Но после Майдана, когда пришло, вот, казалось бы, наше правительство просто катастрофически последних два года уничтожает энергетику страны. Не только угольную промышленность. Всю энергетику страны. Я об этом говорю ответственно.
И... А какая мотивация? Вот хочется разобраться, какая мотивация у правительства?
Ну, смотрите, ну, по сути, разрушает экономику страны. Вот если они...
Ну, то есть мы говорим сейчас о вредителях каких-то, которых вот Майдан привел к власти для того, чтобы они разрушили страну?
Нет, Майдан их не приводил к власти, чтобы они разрушили страну.
То есть это не профессионализм или это корыстные мотивы?
Это корыстные мотивы, это коррупция, это непрофессионализм. Это, очевидно, зависимость от Путина.
Чья?
Не только Демчишина. Демчишина — это пешка. Это, очевидно, какая-то зависимость президента Порошенко от Путина. Потому что сам Демчишин, руководитель Министерства энергетики и угля, он назначен на эту должность по квоте, и также он пришел с семейного бизнеса Петра Порошенко. Как можно объяснить, когда покупали электроэнергию в России в январе 2014 года, в январе 2015 года, по цене 85 копеек за киловатт, а продавали в Крым по 72 копейки. Убытки составляли 13 копеек. В феврале убытки составляли 12 копеек. Ну, то есть разница. Убытки были значительно больше. Разницу покрывали наши тепловые электростанции и вся наша электрогенерация. То есть, повторяю, что за разница, в чем разница, чтобы радиослушатели поняли. Покупали в России по 85 копеек, а в Крым продавали по 72. Понимаете? Чем это можно объяснить? Или вот возьмем прошлый год. Прошлый год, лето. В аварийном режиме вдруг начали покупать электроэнергию в России в июле, в августе месяце. Там по цене гривна 57 копеек. Ровно в два раза дороже, чем тарифы на нашу тепловую электроэнергию, выработанную на тепловых электростанциях. Ровно в два раза дороже. Что это? Это вредительство, это глупости. Что это?
Что сам министр Демчишин на это отвечает?
Ну, меня удивляет. Вот Демчишина приглашает депутаты в Верховный Совет, чтобы он отчитался. Есть там опытные депутаты, угольщики, энергетики. Они готовятся. Выходит Демчишин, спикер ему там дает определенное время. Демчишин ответил на удобные себе вопросы. Говорит неправду. Все понимают, что он говорит неправду. И он уходит. Все понимают, что Демчишину ничего не будет. Он по квоте президента. И в последнее время ситуация ухудшилась еще тем, что зашаталось кресло под премьер-министром Яценюком, который договорился с таким же Демчишиным, с министрами по квоте Порошенко и других, о том, что мы одна команда, вот они такой сигнал подают, мы одна команда, вместе пришли, вместе пойдем. Вот я был на двух последних заседаниях кабинета министров. Это так и идиллия. Идиллия, они даже уже не озабочены тем, что происходит в стране. Что цены на электроэнергию растут для населения и для промышленности. Что люди не могут уже платить коммунальные платежи. Что безработица растет. Их это не волнует. Они в одностороннем порядке посылают месседжи о том, что все хорошо. Все нормально.
Но эти месседжи, эти месседжи это для Международного валютного фонда, для получения следующих траншей?
Да нет. Но кто в Международном валютном фонде будет воспринимать такую глупость? Они же понимают, какой уровень падения экономики. Что в прошлом году потребление электроэнергии в стране упало почти на 15%. Это значит, что настолько же был провал в работе экономики. Работу экономики можно оценить как раз по потреблению
электроэнергии. Михаил Яковлевич, мы слушали выступление президента, да, в частности, я сейчас сошлюсь на его итоговую пресс-конференцию в начале этого года, где он сказал, что страна уже готовилась к веерным отключениям электроэнергии, да, всех пугали веерными отключениями электроэнергии. Веерных отключений нет в стране? Нет. Это был вот аргумент президента. И мы помним, что в былые годы на самом деле происходили веерные отключения.
Он правду сказал. Да, была угроза верных отключений. Вместо того, чтобы мобилизировать работу нашей энергетической системы, начали покупать электроэнергию в России. Что это? Перепух? Возможно. Перестраховались,
возможно.
Это,
скорее всего, несбалансированность инфраструктуры. Вы знаете, что у нас генерирующие мощности на западе страны не были связаны с Востоком. И приходилось покупать электроэнергию в России. Не, слушайте, я сейчас не оппонирую. Я пытаюсь разобраться. Вот, каким образом правительство может валить собственную страну? Они что, самоубийцы? Вообще уже ничего не соображают?
Согласен. Были внутренние острова. Вот, например, тепловая электростанция «Счастье». Она работала на Луганскую область. И в основном поставляла электроэнергию на территорию, контролируемую украинской властью. Но в том числе и на оккупированную территорию. Согласен, но дело в том, что зачем покупать электроэнергию в Россию в два раза дороже, как это было летом прошлого года? Зачем покупать уголь в Россию в два раза дороже, если можно было модернизировать наши блоки тепловых электростанций, привести их на потребление газового угля, который есть на нашей территории? А тем временем уничтожаются наши шахты. Я как инженер, как горный инженер, как представитель энергетического сектора, не могу понять их поведение. Я не могу понять. Это, очевидно, некомпетентные люди. Очевидно, безответственные люди. И так как они пытаются врать вот сейчас, это уже все границы превышает.
Вопрос, который задал Михаил Волынец, очевидно, адресуется Владимиру Демчишину. Пока они без ответа, я напомню, гость программы «Киев-Донбасс», председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Мы говорим о ситуации в энергетике и в угольной отрасли. И все-таки хотелось бы вернуться к угольной отрасли, с которой мы начали. Вот тот же Владимир Демчишин заявил буквально в феврале о том, что приватизации шахт, пока идут военные действия, не будет. Я так понимаю, его позиция в этом плане совпадает с вашей. Вы, наверное, выступаете тоже, вы противник приватизации и в том числе закрытие шахт, если не будут урегулированы права тех шахтеров, которые окажутся, скажем так, без работы.
Что-то значит противник приватизации? Нас никто не спрашивает.
С профсоюзами нам... вообще не
согласовывают? Не согласовывают. Ну, там Демчишин согласовывает старыми профсоюзами. Те, которые были при Януковиче, удобно Януковиче выступали против интеграции.
Отраслевыми, то есть так называемыми центральными профсоюзами?
Ну, старыми профсоюзами. Да, он там подписывает, согласует какую-то концепцию. Он создал какой-то левый профсоюз, удобный ему там из трех лиц. И ими подписывает концепцию реформирования угольной промышленности, который предусматривает закрытие шахт. Угу. И в государственном секторе они предусматривают в угольной промышленности выбросить на улицу 52 тысячи людей. Это вместе с инфраструктурой. Тогда же, а сколько останется? Ну, может, тысяч...
Это в случае 10, закрытия 15. Убыточных шахт. Это вот по этой программе закрытия...
Понимаете, вот шахты хорошие, с большими запасами угля... Относительно новые шахты, например, Краснолиманская, Южно-Донбасская номер 3, шахта имени Стаханова в Донецкой области. Там более 100 миллионов балансовых запасов на каждой шахте. Южно-Донбасская 3, как Суйсе угли, можно использовать их и на энергетику двойного
назначения. Их добывать выгодно? То есть выгодно?
Ну, конечно,
добывать.
Выгодно. Конечно, выгодно. Но
то, что они
кто
есть,
управляет
это
этими значит... шахтами? Смотрящие. Смотрящие управляют этими шахтами, они ни за что не отвечают. Покупается оборудование в 3-4 раза дороже, чем оно может быть, чем оно есть на рынке. По ценам дороже. Уголь продается в 2 раза дешевле потребителю, чем импортный уголь, который завозится в Украину. Но они просто уничтожают все, что только можно.
А если будет частный собственник, возможно, не будет таких злоупотреблений?
Но
сам со своего кармана, он же не должен воровать. Как
Дмитрий, что такое частный собственник? В данном случае по отношению к управлению государственными шахтами. Они продолжают оставаться в государственной собственности. Но вот смотрящие говорят, мы договорились, они мне говорят, мы договорились с Демчишиным, министром, и мы договорились с смотрящим Трегубенко, народ-депутату блока БПП. Это смотрящий за угольную промышленность.
Что, это прямо как официальная должность.
Что конкретную уже. Шахту я забираю в управление как инвестор. Я понимаю, там зарядили новую лаву на этой шахте, и он ее забирает. Угу. А он же добывает уголь на оккупированной территории. И платит там в Москву дань, и платит на оккупированной
и
территории.
И забирают шахту на
На нашей территории Демчишин ему дает шахту. Я говорю, а зачем ты ко мне пришел? Он говорит, ну вот ты такой человек, занимаешь... критическую позицию, говоришь прямо, и они боятся, что что как-то вот ты там все это выставишь на свет Божий.
Ну, то есть пытаются договариваться с профсоюзами, да, а я хочу сделать ремарочку. Но... Сейчас прозвучала фамилия народного депутата от блока Петра Порошенко, Трегубенко, да,
так.
Которого вы назвали смотрящим за угольной промышленностью. Безусловно, мы готовы предоставить слово господину Трегубенко, народному депутату, пригласить его в студию и поговорить о том, как, собственно, происходит этот процесс и как работает вот этот...
Не придет.
Институт,
это было бы здорово.
Институт смотрящих, да, в кавычках, который, о котором мы много говорили во времена Януковича. Как он работает
так
сейчас.
Само.
Так само работает.
Абсолютно так само работает. Смотрящий поменяется.
Мы готовы предоставить наш эфир всем, чьи фамилии прозвучали сейчас. И я хочу спросить, а почему, как вы считаете, Михаил Яковлевич, почему не произошло качественного, модернизации шахт, которые попали в управление к частным лицам, да? Например, там, шахта Засядька, например, да? Я не ошибаюсь? Ничего, не ошибаюсь. Я когда слышу шахту Засядька, я вздрагиваю, потому что вот каждый год там какая-то масштабная катастрофа, и несчастных шахтеров хоронят десятками, да? И эта шахта, она уже, собственно, и не государственная, в общем.
Но этой шахте убили больше всего людей.
Эта шахта принадлежит кому? Давайте сейчас уточним.
Эта шахта государственная.
Государственная.
Да, она находится в аренде.
В аренде?
Да, там действительно убили больше всего... украинских шахтеров.
Вот кто арендует эту шахту?
Это акционерное акционерное товарищество. Формально акции принадлежат шахтерам, но на самом деле управляет Ефим Звягильский.
Ефим Звягильский, герой Украины, да? Вот почему ничего не поменялось, как вы считаете? Вот когда хоронят шахтеров,
давайте
что
так
думают?
Шахта находится на оккупированной территории. Директор только сейчас освободили, он был арестован и 9 месяцев находился в застенках боевиков ДНР. А шахта была модернизирована и оснащена высокотехнологическим оборудованием. Но, тем не менее, уровень эксплуатации на этой шахте был очень высокий. И добыча велась на огромных глубинах, на глубине 1500 метров. Шахта имеет весь букет неприятностей, которые может быть на угольных предприятиях. Но здесь как раз все было сконцентрировано в таком... Ну, природой было сконцентрировано.
Так может, нет смысла разрабатывать такие шахты, чтобы не хоронить по 100 человек за раз?
Ну, смотрите, мы сейчас уже и не можем влиять на оккупированную территорию, на ту ситуацию.
Речь о том, что подобные шахты на неоккупированной территории, которые находятся в аренде, там такая же ситуация остается? Или все-таки есть прогресс?
Давайте
какой-то
подобные шахты на неоккупированной территории приватизированы, частные. Да. Например, 10 шахт у Павлоград угли. Высокомодернизированы шахты по меркам Украины. Добычу нарастили, в сутки добывают 50%. На 10 шахтах 53-56 тысяч тонн. На сударственных шахтах, на 35 шахтах в сутки добывают менее 20 тысяч тонн. Это, если приписки убрать, то будет значительно меньше. Приватизированы в основном лучшие шахты. И это более-менее положительный опыт, потому что там платят вовремя зарплату и аванс. Другое дело, что шахты не приватизируются в последние годы. Ими управляют смотрящие.
Угу.
Ими
выгоднее.
Управляют так называемые инвесторы, которые этим занимаются по согласованию смотрящими от высших органов власти. И на самом деле не Демчишин управляет отраслью. Управляет его смотрящий. Например, Андрей Венгрин, которого гнали из Селидова. В свое время, когда он приезжал, совсем недавно представлял Стасюка в Селидово Углядонецкой области, который представлял Стасюка на Волыни. Так само Венгрин порекомендовал Киселева назначить исполняющего обязанности генерального директора на Волыни угле.
Михаил Волынец с нами в эфире. У нас осталось 40 секунд для того, чтобы сказать, как спасать отрасль.
Ну, во-первых, сам шахтер, и я не имею полномочий сейчас изменить кардинальную ситуацию в отрасли. Моя задача разъяснить, что происходит, и попытаться убрать все негативные моменты, которые есть и создались вокруг угольной промышленности и энергетики. Но изменить ситуацию все-таки можно было бы. И Украина еще должна, и государство, и общество должны думать об энергетической безопасности страны и о том, что наши люди должны получать зарплату, иметь работу.
Мы благодарим вас. Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, был гостем программы «Киев-Донбасс».